его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья! Радио Теос продолжает свое вещание. У микрофона Алексей Клименко, пастор церкви «Христианская жизнь». На дворе 13 часов 1 минута в Стольном Граде, Москва, 5 октября. И мы начинаем передачу. И сегодня с Андреем Тавровым. Добрый день, Андрей Михайлович.
Добрый день, всем света и радость.
Вот, великолепно, да. Свет и радость мы приносим людям. Мы поговорим о вдохновении, вот, о том, что это такое, точнее, поговорим о творчестве. Что-то я уже заговариваться начал. Зачем нам творчество, в чем его суть, каковы его плоды, каковы его предпосылки. Вот. Ну, если времени хватит, поговорим о вдохновении, как его обрести, как его сохранить, потому что в городе делать это сложновато. Вот, и я прям с нетерпением, Андрей Михайлович, жду того, что вы нам расскажете. Я тоже чем смогу, помогу, конечно, вам. Вот, буду задавать вопросы и прояснять какие-то вещи. Ну вот, начну с того, наверное, я не помню, кто это сказал. По-моему, Зинаида Миркина сказала, что вот это творчество, да, это как перевод с божественного языка на язык человеческий.
Да, 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 да. Ну, и где еще поговорить о творчестве, как не на студии Переделкина, да?
Да.
На таком говорящем
творите вы творять.
Названии, где большинство советских писателей творило. Что же? Ну, мы, в отличие от советских писателей, будем говорить о Библии открыто. И самые интересные вещи в Библии лежат почти на поверхности, но надо к ним присмотреться. И с чего начинается Библия, с чего начинается книга Бытия? С творения, да? То есть описывается, собственно говоря, творчество, описывается образец творчества, описывается первоначальный код и матрица творчества самого Творца, да? Вот идеальный вариант творчества. И поскольку все, что было потом с человеком, все его творчество вытекло отсюда, то имеет смысл более пристально посмотреть на эти, казалось бы, внешние вещи, что они нам говорят, как творил Бог землю и небо, да? Что здесь написано, на что стоит обратить внимание. Во-первых, мы знаем, что Бог сотворил небо и землю из ничего. Что такое это ничего, нам представить себе трудно. Одна из версий этого ничего, которую дает Каббала, например, каббалисты описывают создание этого ничего следующим образом, что сначала был один Бог, да? Ну, сначала, в смысле, тогда, когда не было времени. И для того, чтобы начать свое творение, он как бы раздвигается и внутри себя образует некую пустоту. И вот эта пустота, окруженная Богом, она и есть тот материал для творения, в котором происходит это творчество божественное. Значит, первое. Творение создано из ничего. Второе. Если мы обратим внимание на этот текст, который мы читали очень много раз, то мы знаем, что Бог творил 6 дней, на 7-й день Он отдыхал. Да? Но эти 6 дней расположены не просто так. Смотрите, в первый день Бог сотворил свет. И в четвертый день Он сотворил светило. Свет – светило. То есть первый день рифмуется с четвертым. Или можно сказать, что существует здесь две тройки творения, которые, если их записать одна под другой, раз, два, три, раз, два, три, то мы увидим, что они все перекликаются и рифмуются. Значит, первый день первой тройки – это свет, первый день второй тройки – это светило. Значит, первый день первой тройки увидел Бог свет, что он хороший, отделил Бог свет от тьмы. И первый день второй тройки. И сказал Бог, да будут светила на тверди небесной для освещения земли и так далее. Второй день он создает твердь небесную и создает воду. И он рифмуется со вторым днем второй тройки, когда Бог создает рыб и птиц. Земля и вода, рыбы и птицы. Что же он делает в третий день? В третий день он создает сушу, по которой можно ходить, и растительность. И в третий день второй тройки, то есть в шестой день, Бог создает животных и человека. Вы знаете, это почти окончание сонета. Сонет двумя терцинами кончается сонет, Буало писал, да? Троечка и троечка, и две эти троечки зарифмованы. То есть, значит, первое, на что мы обратили внимание, что творение создано из ничего. Второе, что говорит глубинная интуиция писателя библейского, что мир создавался в рифму. Мир создавался не просто так, он создавался артистично, он создавался на неком ритме, и он создавался в рифму, перекликаясь между собой. То есть, он создавался как произведение искусства. Или, точнее говоря, в дальнейшем произведения искусства будут создаваться так, как создавался мир. Вот это еще более точно сказать. Что третье стоит учесть, рассматривая сотворение мира Богом? Бог создал мир, о котором он говорит хорошо весьма, да? Весьма хорошо создан. Вне времени этот мир хорош, он прекрасен. В этом мире человек не болеет. В этом мире человек не умирает. В этом мире у человека с его подругой идеальные гармонические отношения. Никаких раздоров, никаких комплексов. В этом мире люди, животные и растения живут в гармонии. Вот это третий момент. Значит, первый момент – мир создан из ничего. – Второй момент – мир создан в рифму, как стихотворение. И третий момент – в этом мире доминирует здоровье и гармония. То есть этот мир терапевтичен. В нем люди не болеют. В нем люди не нуждаются в исцелении, потому что сам этот мир – это целящая энергия, дарующая человеку здоровье и бессмертие. И, конечно же, непосредственный контакт с Создателем, от которого и идет здоровье и энергия, а окружение материальное не мешает, а подпитывает эту здоровье и энергию, находясь в гармонических отношениях с Творцом. Вот какое было первое произведение искусства. Оно принадлежит Богу. Значит, что из этого следует? Поскольку мы созданы по образу и подобию Творца, мы просто не можем не творить. Творчество вложено в нас как архетип, как матрица, как часть нашей человеческой сущности. Вложено Богом. И что же получается? Мир, который творит человек, а ведь после того, как произошла история изгнания первых людей из гармонического мира духовного, человек начал творить, опираясь на себя, этот мир. И все, что он делал, он творил этот мир. То, что он сотворил на сегодняшний день, далеко от совершенства. То, что мы имеем на сегодняшний день, это мир, во всяком случае, в городе Москве. Я сейчас ехал на студию, смотрел в лица. Это очень напряженные лица, и молодые, и старые. Это люди, которых трудно назвать здоровыми. Это многие люди, загипнотизированные экранчиками вот этих своих телефонов. И очень трудно сказать, что они счастливы, и трудно сказать, что они пребывают в гармонии. Я думаю, что большинство этих людей пребывают в страхе. Я знаю, что страх становится спутником психики людей, проживающих не только в больших городах, но и любого человека, который смотрит телевизор в деревне там, или еще где-то такое. Почему человек не может не творить? Мы уже сказали. И что же он творит, и как он творит? Здесь очень интересная вещь возникает. Каждая человеческая мысль является молитвой, на которую следует отклик. Любое человеческое слово в тонком плане космоса является молитвой, на которую следует ответ космоса. Каждое наше деяние, порожденное мыслью, чувством, эмоциями, является молитвой, на которой следует ответ космоса. Я почему говорю космоса? Потому что не всегда Бога ответ. Но ответ всегда есть. Но в отличие от просветленной молитвы, праведник знает, о чем просить. Праведник просит о том, что прибавит миру света, что прибавит миру здоровья, что прибавит миру красоты. Но человек, у которого мысли неуправляемы, человек, мысли которого подпитываются городской суетой, того, что где-то идет война, того, что бензин падает, того, что доллар гуляет туда и сюда, того, что нефть через 20 лет иссякнет, того, что идут какие-то эпидемии, этот человек продуцирует мысли, весьма далекие от молитвы праведника. Но эти мысли все равно являются молитвой. Я бы назвал ее черной молитвой, потому что молитвы эти мысли... Молитвы по-черному. Да, да. Эти мысли формируют тот мир, в котором мы живем. Любая наша мысль есть молитва. У любой нашей мысли есть продолжение. У любой нашей мысли есть результат. Если мы последим над этим своим черным творчеством, если мы начнем следить, сколько мы за день прогоняем мыслей через свою голову, и какого они качества, и сколько там идет мыслей ревности, тревоги, печали, суеты, неуверенности, то большинство людей увидит, что 90% мыслей так или иначе связано с тревогой, мыслей так или иначе связано с боязнью, потому что люди стали фрагментарны. Человек, который представляет из себя фрагмент и себя позиционирует как фрагмент, не как единая композиция с Богом, не как единство с космосом, с Богом, с Духом Святым, а как что-то отдельное, уязвимое, подверженное причудам политики, подверженное смерти, подверженное заболеваниям. Такой человек, хочет он или не хочет, он будет продуцировать мысли страха. И это его творчество. И вот тот мир, который создан вокруг нас, это дело наших рук. Его не создали политики. Его не создали марсиане. Его создали мы с вами. Своими мыслями, прежде всего. Мыслями, окутанными в определенные эмоции. Эмоции и мысли порождают действия и порождают слова. И вот это четыре инструмента творения, которыми располагает человек. Творение художника отличается от творения, неосознанного творения любого гражданина, тем, что оно осознанно. И о творении художника замечательно совершенно написал Алексей Константинович Толстой. Что, как творит художник, как творит поэт. И обратите внимание насколько это перекликается с тем, что пишет о творчестве из ничего Библия, о том, как происходит творчество Бога. Слова другие, но суть та же самая. «Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты создатель. Вечно носились они над землею, незримые оку. Нет, то не Фидий воздвиг олимпийского славного Зевса. Фидий ли выдумал это чело, эту львиную гриву, ласковый царственный взор из-под мрака бровей громоносных? Нет, то не Гёте великого Фауста создал, который в древнегерманской одежде, но в правде глубокой, вселенской, с образом сходен предвечным своим от слова до слова. Или Бетховен, когда находил он свой марш похоронный, брал из себя этот ряд раздирающих сердце аккордов, плач неутешной души над погибшей великою мыслью, рушенье светлых миров в безнадежную бездну хаоса. Нет, эти звуки рыдали всегда в беспредельном пространстве. Он же, глухой для земли, неземные подслушал рыданье. Много в пространстве невидимых форм и неслышимых звуков, много чудесных в нем есть сочетаний и слова, и света, но передаст их лишь тот, кто умеет и видеть, и слышать, кто, уловив лишь рисунка черту, лишь созвучие, лишь слово, целое с ним вовлекает создание в наш мир удивленный. И дальше смотрите. О, окружи себя мраком, поэт, окружися молчанием. Мрак и молчание – это залог медитации или это залог предшествующей молитве. Будь одинок и слеп, как Гомер, и глух, как Бетховен. Слух же душевный, сильней напрягай, и душевное зренье. И как над пламенем грамоты тайной бесцветные строки вдруг выступают, так выступят вдруг пред тобою картины. Выйдут из мрака все ярче цвета, обязательные формы, стройные слов сочетания в ясном сплетутся значенье. Ты ж в этот миг и внимай, и гляди, притаивши дыханье, и созидая потом мимолетное помни виденье. То есть о чем говорит Толстой? О том, что перед творчеством надо остановиться, надо прислушаться, надо отключить глаза, надо отключить внешнее зрение, надо отключить внешний слух, надо уйти в себя. Надо уйти на ту глубину, которая и есть божественное ничто. И вот там вечно возникают те образы, которые, как говорит Алексей Константинович, собственно, они не людям принадлежат. Они принадлежат глубиннейшему божественному миру. Человек, творец, да? Что он должен сделать? Если он хочет что-то создать стоящее, он должен прислушаться, он должен внутренним зрением постигнуть, что же за образы творятся в глубине глубин, между ничто и божественной реальностью, которая только-только проявляется из этого ничто. То есть художник становится сотворцом. Он наблюдает в глубине глубин реальности, что же там происходит, и потом переводит этот язык на доступный ему русский, английский, китайский и так далее. Это то, вот, о чем Зинаида Александровна Миркина говорила, что настоящий поэт духовный осуществляет перевод с божественного языка на человеческий. И мы пишем, мы видим, что Алексей Константинович Толстой говорит о том же самом, только своими словами. Может быть, формулируя другие акценты, поскольку это все-таки написано в позапрошлом веке уже. Да? Но оба поэта, и Зинаида Миркина, и Алексей Толстой, Толстой говорят об одном и том же, отсылая к той модели творчества, которая изложена в самом начале Библии. И вот это вот очень интересно. И вот смотрите, значит, что же происходит? Каждый человек творец, либо со знаком минус, либо со знаком плюс. Человек, который находится в хаосе, в страхе, в испуге, он все равно творец. Он все равно поэт по-своему. Но он творит адский мир. Мир, в котором люди куда-то бегут. Не кто-то это с нами делает. Это делаем мы, но делаем бессознательно. Потому что мы не осознаем, о чем мы думаем. Мы чувствуем себя жертвами иногда. Сваливаем там на правительство, на агрессию Америки, на воровство, на коррупцию. Но это все следствие. Причины лежат глубже. Причины лежат в человеческом творчестве, в антитворчестве. И вот это антитворчество, которое осуществляет каждый вечер десятки миллионов человек, слушая последние известия, оно обладает невероятной силой, из которой выбраться очень трудно. Это липкая вещь. Это присоски, которые качают энергию из людей. Люди дают возможность вот этой перекачки иметь место. И тем самым они формируют тот мир, в котором они живут. Они переводят вот эти картинки и образы страха, которых миллион каждый вечер идет в человеческие головы. И в резонанс все вместе, все сообща посылают мысли страха, суеты, агрессии, обиды, уязвимости, фрагментарности. И это те тонкие энергии, на которых рождается весь мир. Весь ад современного мира. Поэтому, если вы хотите сделать мир лучше, выбросьте ваш телевизор. Или хотя бы ограничьте себя в нем. Это будет то, что... Понимаете, если сейчас убрать телевизор, как будут проходить выборы в той же Америке? Как будут у нас проходить выборы? Я не знаю. Ведь выборы проходят в основном по телевизору. Все мировые события, которые мы смотрим с телевизионной картинки. Причем они уже откомментированы соответствующим образом. Они откомментированы как что-то угрожающее. Вот это антитворчество. Это то, к чему творчество не призвано. То, к чему человек, обладающий даром творчества, этому противопоказано. Если он хочет, чтобы мир был другим, ему нужно творить другие мысли, употреблять другие слова и самому выбирать те картины и те образы, которые он хочет послать в мир. То ли он пошлет в мир счастливые картины, божественные образы, и от этого мир станет лучше. То ли он пошлет те образы, которые ему скормило телевидение, реклама, разговоры на улицах и так далее. И он сделает мир еще хуже, еще страшнее. Понимаете, ведь что происходит? Последние 2-3 века, пока человек жил в мире образов, которые были созданы Богом, он был более или менее сбалансирован. Утром он видел, как восходит солнце. Ночью он видел, как идет луна. Весной он видел, как зацветают деревья. Он видел, как ложится снег на улице. Он видел, как плещет волна, плывут утки. Сейчас он этого ничего не видит. Сейчас человек, подобно Творцу опять-таки, создал свой собственный мир, не божественный. Человек не видит вещи, созданные изначально. Луна, звезды, речка, все что угодно. Земля, которая рождает цветы. Что мы видим? В основном телевизор, рекламу, какие-то стенки на работе, экранчик мобильного телефона, метро, автомобиль, холодильник. Что из них создал Бог? Ничего. Это все уже продукты человеческого ума. Человеческого ума достаточно сильно деструктивного. Смотрите, что пишет великий философ и поэт о человеческом творчестве. Это Владимир Сергеевич Соловьев. Невероятно прекрасный поэт, невероятно глубокий философ. И если кто-то с ним не знаком, я рекомендую прочитать его. И вот что он пишет. Понимаемое таким образом искусство, он говорит о настоящем творчестве, о позитивном творчестве, о творчестве, когда человек соработает Творцу. И он говорит об искусстве конкретно. Понимаемое таким образом искусство перестает быть пустою забавою и становится делом важным и назидательным, но отнюдь не в смысле дидактической проповеди, а лишь в смысле вдохновенного пророчества. Что такое высокое значение искусства? Что такое высокое значение искусства не есть произвольное требование, явствует из той неразрывной связи, которая некогда действительно существовала между искусством и религией. Эту первоначальную нераздельность религиозного и художественного дела мы не считаем, конечно, за идеал. Истинная полная красота требует большего простора для человеческого элемента и предполагает более высокое и сложное развитие социальной жизни, нежели какое могло быть достигнуто в первобытной культуре. На современное отчуждение между религией и искусством мы смотрим как на переход от их древней слитности к будущему свободному синтезу. Ведь и та совершенная жизнь, предварение которой мы находим в истинном художестве, основана будет не на поглощении человеческого элемента божественным, а на их свободном взаимодействии. То есть свободное взаимодействие человека с Творцом. И если я как человек хочу жизнь эту улучшить, будучи художником, будучи поэтом, писателем или просто обычным человеком, который любит своих детей, любит свою работу, мне надо ориентироваться на божественные правила, на божественные духовные принципы. Если я этого делать не буду, я окажусь в аду. Вернее, я приложу все свои усилия для того, чтобы мир людей оказался в аду. И дальше, смотрите, как он формулирует. Теперь мы можем дать общее определение действительного искусства по существу. Всякое ощутительное изображение, какого бы то ни было предмета и явления, с точки зрения его окончательного состояния или в свете будущего мира, есть художественное произведение. Как вы это понимаете? Алёша, можно вас спросить?
Давайте дальше дочитаем.
Вот сходу это, наверное, трудновато на слух, да? Тогда я все-таки объясню, потому что я не первый раз эту статью читаю. Угу. Всякое ощутительное изображение, какого бы то ни было предмета и явления с точки зрения его окончательного состояния или в свете будущего мира, есть художественное произведение. То есть,
но это
есть...
о сути, да, предмета?
Да. Да. То есть, если художник, когда он пишет стихи, когда он пишет свою картину, очень грубо говоря, находится сердцем в Царстве Небесном и переносит свет этого царства в свои стихии или на свое полотно, то он создает произведение искусства.
Ну да, или он просто играет словами, увлекая игрой слов, за которой да. ничего нету.
Да, и вот там этой глубины, где рождаются божественные образы и сияет божественный свет, который Бог создал в первый день, вот если этого отблеска на произведении нет, то это просто развлекалочка. Больше того, если этого отблеска нет в моей жизни, то я формирую не царство небесное в мире, не царство солидарности людей, счастья, гармонии, бессмертия и отсутствия болезней. Я формирую прямо противоположный мир. Если я опираюсь на свой человеческий деструктивный разум. имея возможность пойти на куда большую глубину, на куда большую жизненную глубину. Откуда идет божественная терапия? Мы помним, что Адам не должен был умирать. Адам не болел. И его подруга тоже. И отношения у них были гармонические. Почему? Потому что у них была связь с этой божественной первосущностью, первосветом, первомудростью, с личностью Творца. Когда эта связь прерывается, в мир входит болезнь, в мир входит страх. Помните, что произошло после грехопадения, да? Что происходит? В мир входит болезнь, смерть, тяжкий труд, фрагментарность, а вместе с ней страх. То есть люди чувствуют себя отдельными от Творца и прячутся от него. Первое, что они сделали, они спрятались. Почему? Им стало страшно.
Да, начинается человеческое творчество, апогеем которой Вавилонская башня становится.
Точно. Точно. Но дело-то в том, что мы знаем, как потом исцелял Христос. Он восстанавливал вот эту утраченную связь с Творцом через Духа Святого, который сошел на него, как голубь. И когда он подходил, когда его просили о помощи, он исцелял слепых, глухих, воскресал из мертвых. Каким образом? Он восстанавливал райскую связь со своим небесным Отцом и транслировал ее на того человека, который находился с ним рядом. И у человека все восстанавливалось. Он как бы становился тем Адамом, который опять попал в рай, в духовную вибрацию, которая была изначально и которой Христос обладал. И само собой у него все его нарушенные органы восстанавливались. И это потрясающе. Это единственный вид терапии, который способен на чудеса. Человек ушел в другой вид терапии. Почему я говорю о терапии? Потому что искусство целебно. Потому что человеческое творчество, если оно основано так, как должно, матрица которого, модель которого изложена в Библии, оно способно исцелять. И подтверждение этому было неоднократно. Я не раз вот говорил о том, что в Армении был такой писатель Григор Нарикоци. Он написал христианскую книгу «Скорбные песнопения». Огромные силы духовные такие верлибры, строки, покаянные строки. И вот армяне до сих пор эту книжку кладут под подушку. И даже многие не читают, а верят, что там изложена суть, там все правильно. И они выздоравливают больные. Больному, которому такую книгу кладут под подушку, многие из них выздоравливают. Восстанавливают святой Нарикоци, восстанавливает этот мост, этот нарушенный с раем контакт. Через Христа все это восстанавливается, через Духа Святого все это восстанавливается. И это терапия. Творчество по природе, по заданию своему, оно не только развлекает, оно исцеляет. И мы знаем, что греческая трагедия была государственным делом. Почему? Она исцеляла граждан. Она исцеляла их сначала духовно, а потом и физически. Все самое главное наше здоровье начинается на духовном плане, на тончайшем духовном плане. Что же дальше пишет Владимир Сергеевич по поводу роли искусства и что оно должно делать? Совершенное искусство в своей окончательной задаче должно воплотить абсолютный идеал не в одном воображении, а и в самом деле. Идеал для нас – это вот та райская жизнь, да? Тот свет Царства Небесного. Должно одухотворить, присуществить, то есть изменить, да, нашу действительную жизнь. Если скажут, что такая задача выходит за пределы искусства, то спрашивается, кто установил эти пределы? Это очень хороший вопрос, потому что куча наших убеждений взялась неизвестно откуда. Их нам навязали в университете, в школе, с экрана телевизора, со всех этих бесконечных шоу, с этих бессмысленных разговоров. И мы их воспринимаем как истины. Грош им цена. Это не более, чем сон наяву. Вот с такими чужими истинами жизнь с нами случается. Мы ее не формируем, мы ее не творим. Мы берем на вооружение разрушительные истины других людей, используем их истины как истины подсознательно, на самом деле это бред и вранье. И когда мы руководствуемся этими чужими истинами, непроверенными, как современная медицина, например, вся эта куча лекарств, которые гробят человека, вот тут жизнь с нами случается, как сон. Мы ничего не можем делать. Мысли наши бегут сами по себе. Стихи прекрасные, редко кто открывает. Если кто-то заглядывает в Библию, то он как бы знает уже, как ее трактовать. Ему кто-то это рассказал. И сам он не идет в глубину, откуда эти слова взялись. И вот при таком подходе, не творческом, к жизни, к общению с другим человеком, к отношению к себе самому, к Богу, жизнь превращается в сон. В кошмарный сон. Она с нами случается. Либо мы задаемся целью творить свои собственные мысли по божественным принципам, творить свои собственные слова, опираясь вот на ту глубину глубин. И тогда мы формируем свою жизнь. Тогда мы творим свою жизнь. Либо мы берем на вооружение весь этот мусор, весь этот, эти помои, которые льются со всех сторон. И тогда жизнь с нами происходит, случается, превращается в кошмарный сон. Человек пытается от него отбиться, что-то заработать побольше. И даже если получается, он все равно несчастлив, ему все равно страшно. Мой один приятель говорит, 2 года я хотел купить автомобиль, как у моего начальника. Я даже, говорит, кое-где там не совсем такие операции денежные проводил. Вот кое-где на грани фола. И я купил этот автомобиль. И я влез в него, и я был счастлив целых 10 минут. Потом все кончилось. И вот это счастье, оно куда-то убегает. Вроде человек достигает того, что хотел 2 года. Он добился этого. 10 минут он счастлив. Потом опять страх. Может, это не самая последняя модель. Может, еще получше есть что-то. То есть это не творческий подход к жизни. Смотрите, что дальше пишет Владимир Соловьев о творческом подходе жизни. Я повторю последнюю фразу. Если скажут, что такая задача преображения мира выходит за пределы искусства, то спрашивается, кто установил эти пределы? В истории мы их не находим. Мы видим здесь искусство, изменяющееся в процессе развития. Отдельные отрасли его достигают возможного в своей роде совершенства и более не преуспевают, зато возникают новые. Все, кажется, согласны в том, что скульптура доведена до своего окончательного совершенства древними греками. Едва ли также можно ожидать дальнейшего прогресса в области героического эпоса и чистой трагедии. Я позволяю себе идти далее. И не нахожу особенно смелым утверждение, что как указанные формы художества завершены еще древними, так новоевропейские народы уже исчерпали все прочие известные нам роды искусства. И если это последнее имеет будущность, то в совершенно новой форме действия. Разумеется, это будущее развитие эстетического творчества зависит от общего хода истории, ибо художество вообще есть область воплощения идей, а не их первоначального зарождения и роста. То есть Соловьев говорит, проблема творчества, в том числе и эстетического, она открыта. Возможности творческие открыты. Вы можете быть как боги. Слово из Евангелия. Вы боги, говорит Христос, совсем в другом значении, чем сатана, который говорит, будете как боги. Вы боги, говорит Христос. Вы отражаете божество в себе. В вас живет Дух Святой. Вы можете творить свою жизнь. Вы можете творить свой новый мир, то, что предназначалось Адаму в раю. Вы можете сделать вашу семью гармоничной. Вы можете не гоняться за автомобилями, они сами к вам придут. Но при этом из вас не уйдет счастье, из вас не уйдет полнота. Значит, если суммировать то, что я здесь много всего сказал, вот на что еще хотел бы обратить внимание. Как мы творим, еще раз вернемся. Мы производим образы. Нами управляют в повседневном мире образы. Покойный поэт, великолепный Алексей Парщиков, мне говорил, он жил в Америке одно время, что там есть целый институт, который работает на образах. Институт, создающий образы. Почему это так важно? Потому что образы формируют мир человека. Они контролируют его и определяют во многом его поведение, его психику. Человека, загрузившего, которого можно загрузить одним рядом образом, он будет вести себя так-то. Если его загрузить другим рядом образом, позитивным, допустим, он будет вести себя совершенно по-другому. То есть то, что нам приходит с экранов, оно приходит не просто так. Каждый образ имеет огромное действие на человека. И если раньше, скажем, в Средневековье, в Возрождение, еще два века назад, еще век назад, человеком руководили библейские образы в основном и природные образы, то сейчас мы понимаем, что ни библейских образов, ни природных образов вокруг нас в избытке нет. У нас формируются наши совсем другие образы. Раньше какой был образ? Богородица Дева. Бесконечная материнская красота, любовь, милосердие, которые трубадуры стремились увидеть в избранных женщинах своих. Они сквозь них, сквозь женскую красоту, просвечивала Дева Мария. Что сейчас просвечивает? Нижнее белье. Дева Мария не просвечивает. Сейчас просвечивает нагота, эротика, секс. Для большинства, я не говорю, что для всех, есть замечательные семьи, есть замечательные глубокие мужчины и женщины. Их меньшинство сейчас. И это понятно. Потому что сама система образов покачнулась. Она ушла, она стала искусственной. Раньше были духовные образы, пришедшие с неба, и природные образы, которые человек черпал вокруг себя. Находясь в пространстве, в насыщенном этими образами, это был один человек. Его жизнь складывалась совсем по-другому, нежели жизнь человека, который находится в современном пространстве среди образов, которые он создал он сам, своей деструктивной мыслью. Все ли так плохо? Думаю, что нет, потому что не может человек вечно стоять на голове. И я знаю, что сейчас появляется огромная тяга во всем мире к духовной литературе, к поэзии. Она еще не стала массовой. Но возникают книги, которые, скажем, до периода хиппи были невозможны. Хиппи – это первая волна духовной революции. Она была сумбурная, она была там с кучей чепухи. Но люди поняли, молодые, что они не хотят жить так, как живут их отцы. И тогда возникают такие книги, как «Над пропастью во ржи», например. С этим 15-летним мальчиком, который не хочет играть в те игры, в которые играют взрослые, не хочет гоняться все время за новыми автомобилями, за новыми любовницами, за новыми деньгами. Ему этот мир взрослых претит. Он понимает, что это это фальшивка. Он просто понимает это душой, он понимает это интуицией. И вот таких людей сейчас, с тех пор, их прибавилось. Прибавилось и мрака. Ну, как в Апокалипсисе написано, да, что будет развиваться человечество по двум одновременно линиям, по восходящей и по нисходящей. И это разночтение, это напряжение достигнет предела в конце истории. Вот эта вот восходящая линия духовная, она существует. Она началась тогда как противление против этого мрака, противление против этой вот жизни, которая с нами случается. Потому что с нами случается ад. Рай мы творим вместе с Богом. Вот если мы хотим, чтобы с нами случался ад, ничего не надо менять. Надо жить, как живет большинство. Дача, квартира, обойди, подрежь, сильный прав, в конкуренции побеждает сильнейший и так далее, и так далее. Вы создаете ад, и вы разрушаете собственное здоровье. Если вы хотите, чтобы вас окружал рай, вам нужны усилия. И как? И вот художники, поэты, писатели – это те люди, которые умеют райский свет проводить на землю. И делают это при помощи своего искусства. Как трубадур видел возлюбленный не сексуальный объект, а Деву Марию, ничего не изменилось с тех пор. До сих пор настоящий художник, он за миром грубых вещей, он видит тончайший свет царства. Откуда возникают образы? Откуда возникают не те образы, которые нас ведут во мрак, а те образы, которые нас поднимают?
Полторы минуты у нас осталось, Андрей Михайлович, к сожалению.
Я мог бы говорить еще долго.
Вторую часть сделаем, судя по всему, потому что разговор очень... Вы прямо уже ответили на все мои вопросы.
Знаете, я даже могу сказать, что сам по себе мир никакой. Мир становится каким-то только через систему наших мыслей, наших образов и наших эмоций. Либо это... образ врага, который где-то там нам угрожает, сейчас надо всем сплотиться. Удивительно, удивительно. Это было совсем недавно в моей жизни с Америкой. Потом, значит, Америка стала Богом и самым лучшим, что можно себе только пожелать. И сейчас опять то же самое, что при Советском Союзе. Вот эта бессмысленная пульсация, которая с нами случается, и она и будет случаться. И мы здесь как щепка в океане крутимся, если только не начнем создавать каждый в своем случае, каждый на своем месте свет царства, если только не начнем его пропускать, исцеляя себя, других и все общество. На этом я хотел бы сегодня закончить.
Вот отлично. Спасибо вам большое, Андрей Михайлович. Спасибо вам, дорогие друзья. До встречи на следующей неделе.